Строфа вторая. Кого боги хотят покарать? Ладонь на плече.
Почтенный, госпожа Василиса приглашает тебя в покое для беседы. Она узнала, что ты прорицатель, мой господин, и хотела бы...
Я ведь тогда растерялся, няня. Испугался. Я не знал, что тебе сказать. Будто снова на палубе гиппогоги, когда они сгрудились вокруг моего сына. Евмей, Филойтий, остальные. Годами мечталось. Оборачиваюсь, а напротив ты, нянюшка Евриклея. Сбылось. Я смотрю в твои выцветшие глаза. Взгляд скользит по знакомому с детства лицу, тщетно пытаясь разгладить избороздившие его морщины. Ты должна, обязана откликнуться. Няня, раньше от тебя ничего нельзя было скрыть. Няня, это я. Я вернулся. Но ты молча ждала ответа. Перед тобой стоял прорицатель Феоклимен из Аргоса. Чужое, обжигающее чувство медленно отступало. Еще немного, и я кинулся бы на всех. Растерзал бы прямо сейчас голыми руками. Словом, стрелами, ножом. Неважно чем. За узнавание надо платить. Я готов дать нужную цену. Я действительно готов?
Идем, мой господин. Василиса ждет.
Да-да, конечно, идем. А Евриклея уже мимо меня смотрит. На Протесилая, залитого вкусным жиром. Как он жует, сутулясь и смешно шевеля ушами. Почему ты так пристально смотришь на филокийца, няня? Неужели не видишь, кто стоит рядом с тобой?
Сюда, мой господин.
Легонько поскрипывают, напевая полузабытую мелодию, ступени под ногами. Хочется лететь птицей, но каждый шаг дается с трудом, словно в подошвы сандалии залили по паре талантов свинца. Сердце гулко охает, жалуясь в такт шагам. В ушах нарастает далекий звон. Что со мной? Я боюсь? Чего? Ведь я же вернулся, я дома! Сейчас, наконец, увижу свою жену, близко-близко. Я к ней плыл все эти годы, к ней, к сыну, к отцу. Тайные ходы нужны, когда не любишь, когда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Когда любишь, просто идешь, навстречу, без тайны.
Прошу, мой господин.
Меня ослепило рыжим огнем. Лицо женщины в высоком кресле смазалось перед глазами, поплыло. Не вижу знакомой комнаты, мебели, утвари. Не вижу ничего вокруг, только лицо моей жены. Лицо украденных у нас 20 лет счастья. Слабый образ тает в тумане, в седом тумане океана, разделяющего двоих. Ты плачешь, Одиссей, сын Лаэрта? Нет, ты правда плачешь? Плюнь на все, на свою дурацкую личину, на заполонившую двор шелуху, на осторожность, будь она трижды проклята, ведь это же Пенелопа, женщина, которая ждала тебя, дурака, 20 лет. Дождалась. Кинься навстречу, обними, шепни на ухо или крикни во весь голос: «Я вернулся!» Она узнает. Она обязательно узнает. «Радуйся, Василиса. Я Феоклимен, сын Полифейда, прорицатель». «Ты ли это рыжий? Или к твоей жене взаправду пришел некий Феоклимен из Аргоса, совершенно чужой человек, рассудительный мудрец, вместо опрометчивого безумца?»
«Радуйся, Феоклимен, сын Полифейда. Присядь в это кресло. Я хочу поговорить с тобой. Сейчас нам принесут вина, и что желает к вину мой гость?»
«Жареных в меду орешков. С детства их люблю».
«Вспомни. Ведь когда-то я уже говорил тебе об этом. Ты только-только переехала из Спарты на Итаку. Всего стеснялась». «Мой муж тоже любил медовые орешки».
Пенелопа делает знак служанке, ждущей у входа в покой. Равнодушный, отстраненно вежливый жест. «Да, ты изменилась, дочь весельчака Икария и долинной нимфы. Стала старше, жестче. не прелесть хрупкой и порывистой юности, но зрелая женственность на грани увядания. Спокойная и надежная. Тебе под 40, рыжая моя. А мне... мне... Почему же любил? Слова даются с трудом. В горле поселился чужак. Он мерзко косноязычен. Твой муж жив, Василиса. Я знаю, многие лгали тебе, надеясь на подарки. Ты устала верить, ждать и надеяться, но я ясно вижу скрытое от зрячих слепцов. Твой муж жив.
Говори, Феоклимент, сын Полифейда. Говори, я слушаю.
Подалась вперед. Глаза загорелись, на лице румянец пятнами. Сейчас вспыхнет факелом. Ожидание, тоска, сухая солома. Брось искру. А я, свинья, последняя комедию перед ней ломаю. Ну, хорошо, вот тебе еще подсказка. Догадайся. Тайные ходы нужны. Верь мне, Василиса. Клянусь очагом этого благословенного дома, клянусь трапезой за вашим столом, твой муж, Одиссей, сын Лаэрта, близко.
Говори, Феоклимен, говори.
Как ей идет этот темно-зеленый гематий. Блескотливо, золото каймы по краю. Шелестит, искрится, переливается волна ткани. Зелеными звездами горят в ответ глаза Василисы. Рыжей зарей полыхают волосы. Я влюблен. Я безумный мальчишка. Почему я медлю, идя по лезвию? Твой муж совсем рядом. Недолго осталось тебе, Василиса, терпеть домогательство своры женихов. Одиссей все знает. Скоро, скоро положит он конец их бесчинствам. Верь мне, Василиса.
О, как бы я хотела верить тебе, прорицатель!
Служанка, бесшумная и молчаливая, как тень, ставит на столик кубок с вином, блюдо с орешками, исчезает по мановению руки Василисы. Конечно, тени негоже присутствовать при нашей беседе. Нашей возвышенной, трогательной, достойной запечатлеться в веках беседе. Я пригубил вина. Жаль, оскомина от сказанного осталось, не смыть. Чтобы хоть как-то снять эту дурацкую возвышенность, нахально захрустел орешками. Действительно, с детства их люблю.
«Да, я очень хотела бы тебе верить».
Она словно очнулась, вгляделась в меня пристальнее.
«Ну же!» «Если слова твои сбудутся, ты ни в чем не будешь знать нужды. Я слышала, ты бежишь от кровников, ищешь очищения. Если мой муж вернется, он с радостью очистит доброго вестника. Так ты говоришь, Одиссей неузнанный скрывается на Итаке?»
«Да, Василиса». Я вижу это так же ясно, как вижу сейчас тебя.
И что, давно он вернулся?
Глядит с надеждой, когда надо бы с радостью. Не узнает. И не узнает, пока я сам не откроюсь. Мне ведь еще нет 25. Кто бы поверил в такое после 2 десятилетий разлуки? Никто. Да, я могу быть очень убедительным. Могу заставить ее поверить. Тайные ходы нужны, когда не любишь, когда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Недавно, Василиса, 2 дней не прошло.
2 дней не прошло,
— задумчиво повторяет она, вновь глядя куда-то мимо меня в одной ей ведомую даль. Совсем как няня во дворе обжигает непрошенная мысль. Няня тогда смотрела на Филокийца, а Пенелопа...
«Скажи мне, Феоклимен, что за человека привел в наш дом свинопас Эвмей?»
«Госпожа имеет в виду старика нищего, которого ты поспешил из балкона объявить своим гостем?»
«Да-да, именно его. Вы знакомы?»
«Нет, я даже не знаю его имени».
«Жаль, но ты хотя бы знаешь, откуда он явился? Чем занимался раньше?»
«Я мог бы спросить у птиц, Богоравная, но для этого мне потребуется некоторое время. А так...» Слухи, пересуды. Говорят, он воевал под Троей, потом у берегов Айгюптоса. Был в плену у Феспротов, бежал.
Воевал под Троей, Айгюптос был в плену.
Пенелопа бессвязно повторяет сказанное, как в бреду.
«О небеса, кажется, я научился понимать. Она думает, что Протасилай — это я. Здесь филокийца никто не знает. Евриклей и Ментор видели его один раз мельком в Спарте, во время сватовства к Елене, и наверняка не запомнили. Теперь моей жене, ослепленной иглами надежды, легче признать мужа в незнакомом старике. 20 лет войны не красят человека, чем в молодом болтуне прорицателе, сидящем напротив. История повторяется. Когда Протасилай вернулся домой, его тоже никто не узнавал, пока он не разнес в щепки деревянного идола, занявшего чужое место в супружеской постели. Сейчас я оказался в шкуре филокийца, а он, сам того не желая, в моей. Что должен сломать, разнести, разрушить я, Одиссей, сын Лаэрта, чтобы рухнула, наконец, преграда, разделившая меня и мое возвращение, мужа с женой, скитальца и родной дом? Подскажите. Когда любишь, просто идешь навстречу, без тайны.
Спасибо тебе, прорицатель. Ты вселил надежду в мое сердце. Да, Одиссей здесь, и горе стервятникам, горе! Мой муж не прощает оскорблений. Они за все ответят, за все.
О небо, что ты говоришь? Теперь уже я не узнавал свою жену. Разъяренная львица, жаждущая крови, была передо мной. Успокойся, Василиса, к чему желать смерти этих жалких людей?
Нет.
Изгнание, позор много хуже.
Нет. Ты зорок, но глуп, прорицатель. Они должны ответить за все. Сдохнуть, как псы, как мерзкие шелудивые псы.
Покои наполнились торопливыми шагами, и в Евриклее две служанки.
Тебе лучше уйти, гадатель. Василиса расстроена.
Да, конечно. Я не хотел ничего дурного. Я только сказал... Ухожу, ухожу. Ухожу. Снова ухожу. Я еще не вернулся. Злые кожистые крылья бились за моей спиной, и драконы несли упряжку к обрыву. Они перехватили меня во дворе. Красавчик, толстяк и богатей.
«Вижу, он не слишком щедро одарил тебя, Василиса». Жирные щеки толстяка затряслись студнем. «Ни радости на твоем лице, ни богатых даров в руках».
«Небось, дурное напророчил», — с сочувствием поинтересовался богатей.
А красавчик молчал, только разминал кисть правой руки, пальцами хрустел, да щурился. Мимо смотрел. Ох, никто мне в лицо сегодня не глядит. Больше всего после истерики, случившейся с Пенелопой, хотелось послать их к Пифону в задницу. Уйти куда-нибудь, в горы, чтобы никого рядом. Но шелуха, если прилипнет... Да и самого разобрало любопытство, что им нужно от беглого прорицателя. Интерес был слабый, вялый. Перед глазами, заслоняя остальное, стояла неистовая, яростная, беспощадная Пенелопа. Слишком похожая в гневе своем на сову и оливу и крепость, чтобы сердце не зашлось болезненным грохотом. Они должны ответить за все. Сдохнуть, как псы, как мерзкие шелудивые псы. Ты убьешь их всех, папа? Прямо сейчас? У тебя есть нож, Василенок? И так и хочет умыться кровью. Жена, сын, свинопасы, коровники. Отец? Не знаю. Но боюсь, что и он тоже. Один я упрямлюсь, брыкаюсь, спорю с судьбой. Или с собой? Может быть, я так настойчиво миролюбив, потому что на самом деле...
«Уснул, прорицатель? Или с богами разговариваешь? Чего, Василиса, ты накаркал, говорю?»
«Не ваше дело». «Зря это я. Беглец-пророк должен быть повежливый».
«Нет, проглотили».
«Ну ты гляди! Совсем не умори ее своими предсказаниями!»
Богатей натужно хохотнул.
«Ладно, пошли в Мегарон. Дел к тебе есть. Глядишь, нам твои слова понравятся больше, чем Одиссеевой вдовушке.
Вдовушка, лопнувшая тетивой, резанула по уху.
— Ну, ладно. Только если вам будущее провидеть, нам не в Мегарон бы идти. В горы, к птицам. Я по птицам лучше гадаю.
— Не хочу в Мегарон. Не хочу и все. Без причин. Особой опасности нет, да и ребенок у предела молчит. Впрочем, он молчит уже давно, может быть, вырос и теперь больше не плачет.
— Ты не прибедняйся, Феоклимен, — осторожно похлопал меня по плечу толстяк. — Твоя слава быстро бегает. Люди говорят, ты в гавани и прошлое, и будущее. Насквозь, хоть с птичками, хоть без. Мы понимаем, да редкий, не всякому о нем рассказывать можно, чтоб богов не гневить. И мы не станем языками молоть. Давай, давай.
Вот так, не сильно, но настойчиво подталкиваемый в спину толстяком и богатеем, я вступил в мужской зал собственного дома. Красавчик шел последним, нарочито топая. Он-то и прикрыл за нами двери, плотно-плотно, и засовом изнутри заложил. Оборачиваться я не стал, но по звуку понял. Нас ждали. Вся шелуха была здесь. Ну, кто жаловался, что ему в лицо сегодня смотреть не хотят? Их тут добрая сотня собралась, и все взгляды на тебя. Что ж ты не рад, Одиссей, сын Лаэрта? Мой старик встал рядом, плечом к плечу, сжимая призрачное копье. Медленно, тяжело оглядел зал, словно в поисках знакомых. Или запоминая. Я невольно последовал его примеру. На столах в изобилии имелись кубки, чаши, кратеры и кувшины с вином. Но еды почти не было. В корзине, близ очага, бычья спина, разрубленная надвое. Видно, хотели обжарить, да махнули рукой. Пить станем от души, на пустой желудок. Песни горланить. Есть такая застольная песня. Сколия называется.
Примечание. Сколия, буквально кривая. Застольная песня. Сколии пелись не по порядку сидящих, а так, что подхвативший случайную эстафету участник пира должен был либо окончить начатую песню, либо запеть другую, либо экспромтом сочинить новую. Конец примечания.